Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 22 февраля 2012 года. Принимаем все его условия. Я – это точка в сердце, и во мне нет больше ничего, кроме одной этой точки. Я стремлюсь к другим, к духовному, к группе, но не могу сам выйти из нее наружу, потому что точка может лишь сохранять саму себя и не способна на большее. Это то, что мне дано. А под этой точкой находится мое эго. Оно пока маленькое, телесное, животного уровня. Для того, чтобы стремиться к группе, мне совершенно недостаточно одной моей точки. Мне необходимо окружение, которое будет на меня влиять в дополнение к моей точке в сердце. И тогда я получу силу для соединения с группой. Получается, что каким-то образом мне удается войти в правильную среду, один. Окружение начинает влиять на меня, внушая важность отдачи духовной цели, два. Это дает мне силу начать понемногу включаться в окружение, три. Но когда я пытаюсь включиться в группу, то чувствую неприятную реакцию, критику, зло, отторжение, ненависть, четыре. Так я работаю все время, один, два, три, четыре. И снова, один, два, три, четыре. Когда я чувствую эту ненависть, то снова обращаюсь к товарищам и требую от них повлиять на меня, чтобы у меня появилась сила преодолеть себя и присоединиться к группе, несмотря на отторжение. Так мы все время работаем параллельно с учебой, распространением. Когда все эти силы и напряжения накапливаются, мы ощущаем, что нам необходима помощь. Как сказано, да поможет человек ближнему. Мне уже недостаточно одних этих сил, силы окружения, которая занимается мной. Мне нужна еще большая поддержка от других. Уже недостаточно, чтобы среда поддерживала во мне вдохновение. Мне нужна настоящая сила, позволяющая включиться в саму группу. Такой силы у меня нет, если я не получу ее от других. И поэтому мы должны достичь взаимного поручительства, когда каждый обязывается перед другими, что восполнит им желание до полной меры. Тут мы начинаем чувствовать, что у нас нет выбора, и мы нуждаемся в высшей силе, в Творце. Это уже работа с осознанием зла. Нашим злом называется то, что разделяет нас, и ничто кроме этого. Оно мешает нам тем, что, оставаясь разделенными, мы не можем достичь отдачи Творцу. Если все эти три условия совмещаются, значит, мы идем в верном направлении. Получается, что тут соединяются все три необходимых фактора. Первое – Исраэль, Ишар-Кель, человек, стремящийся прямо к Творцу. Второе – все средства, которые он использует, называющиеся Тора, исправляющий свет. Третье – Творец. Так мы достигаем цели. Выходит, что поручительство, которое мы должны обеспечить друг другу, это наш духовный сосуд. Он пока испорченный, и поэтому мы соединяемся в группу, выполняем условия поручительства и все время требуем исправления. То есть поручительство – это не конечная цель, а условия достижения раскрытия Творца. Из урока по статье «Поручительство» 22 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Свой мир увидишь при жизни. Творение – это сила нашего совместного желания насладиться, стоящая против силы отдачи. Это две противодействующие силы, словно плюс и минус, северный и южный полюс у магнита. Все мироздание – это результат взаимодействия двух этих сил. Если эти две силы встречаются и объединяются для совершения работы, получения энергии, результата в том виде, как они есть, на неживом, растительном и животном уровнях, то они производят в нашем ощущении такую реальность, которая называется этим миром. Но если в итоге своего развития мы начинаем чувствовать потребность использовать эти силы не так, чтобы сила получения главенствовала над силой отдачи, а наоборот, чтобы сила отдачи взяла верх над получением, потому что ее возможности при этом безграничны, то наше развитие поднимет нас на ступень силы отдачи, и мы начнем ощущать себя в высшей системе, в высшем мире. Но вместо этого мы пока видим картину этого мира, чувствуя себя во власти эгоистической силы, а вместо сил представляем вещественный материал. Эгоистическое желание рисует нам такие картины неживой, растительной и животной природы, которые мы называем этим миром. Из всего этого нам трудно представить духовную реальность. Тот, кто прошел это раскрытие, объясняет, что можно не ждать, когда произойдет естественное развитие, которого, безусловно, все в итоге достигнут, все части желания насладиться. Но мы можем сами ускорить свое развитие, чтобы достичь желанного состояния за считанные дни, месяцы, годы. Как сказано, свой мир увидишь при жизни. Все зависит от того, как мы сами пытаемся соединиться. И соединиться не ради того, чтобы собрать большую суммарную силу, а для того, чтобы достичь силы, которая выше нас. То есть мы не объединяемся для того, чтобы сложить вместе силы всех участников, как в спортивной команде или военном отряде. Мы хотим раскрыть в связи между нами новое качество, которого нет ни в одном из нас, называющееся свойством отдачи. Если мы раскроем это свойство между нами, не внутри каждого, а в его стремлении к другим, которое называется отраженным светом, светом Хасадим, то в нем обнаружим устремленную к нам силу, зовущуюся Творцом. Внутри света Хасадим раскрывается свет Хохма, в силе отдачи, исходящей из нас, мы раскрываем высшую отдающую силу. Итак, все зависит от того, насколько каждый из нас постарается выйти из себя и подняться на ступень отдающего другим. И не надо обманывать себя, будто мы способны выйти из себя и так объединиться с другими, чтобы им отдавать, раскрыть высшую силу в нашем стремлении из себя наружу. Это невозможно. Потому что внутри нас нет этих свойств, и никакие мои усилия не могут извлечь из меня то, чего во мне нет. Во мне нет отдачи. И что же есть внутри меня? Прямо противоположное свойство, как следствие разбиения, которое именно для этого и было произведено в моем корне еще до моего создания. Все это было для того, чтобы, раскрыв себе эту противоположность, я потребовал настоящего свойства отдачи. Я должен потребовать его высшей силы, ведь только она способна обратить мою эгоистическую силу, мое эго, в отдачу и любовь. Так ненависть обратится в любовь. Но главное, что в процессе этой работы я устанавливаю связь с исправляющей меня силой, с Творцом. Из урока по статье «Поручительство» 22 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Детектор для раскрытия Творца. Высший свет находится в абсолютном покое. Мы пребываем в океане света, как внутри поля, электрического, магнитного или любого другого. Неважно, какое излучение имеется здесь. Оно существует, и потому мне не нужно создавать эту вторую силу, я должен лишь сам раскрыть ее. Выходит, что каждый раз мы должны достичь такой связи между нами, чтобы образовался детектор, инструмент для раскрытия этого поля, в котором мы существуем. Этот детектор – желание, потребность, чувствительная к тому же свойству поля, которое я собираюсь раскрыть, к свойству отдачи. То есть я должен испытывать потребность, желание раскрыть свойства отдачи. Именно этого нам не хватает, и не более того. Как только мы вместе раскрываем потребность к свойству отдачи, мы уже раскрываем его. То есть мы должны откалибровать себя на свойство отдачи, чтобы суметь раскрыть его, не пребывая в самом этом свойстве, а только более-менее зная, что оно собой представляет. Именно этого мы просим. Знать, что такое свойство отдачи, чтобы правильно соединиться друг с другом, чтобы в связи между нами возникло желание, потребность к отдаче. Только лишь это и есть кли, сосуд для его раскрытия. Если таким образом мы относимся к свойству отдачи, к этому полю, Творцу, тем самым мы доставляем ему удовольствие. Это не так трудно и не столь далеко. Необходимо лишь проявлять усердие в мысли, что такое детектор свойства отдачи. И нет ничего кроме этого. В книге «Дом врата намерений» Балясулам пишет: «Есть Создатель и Создание». И далее начинает рассказывать о том, что вся проблема создания – раскрыть Создателя, внутри которого оно пребывает. Кроме этого, ничего нет. Поэтому, если человек концентрируется на вопросе, как мне построить сосуд для раскрытия Творца, свойства отдачи, чтобы оно раскрылось во мне, то понимает, что в нем самом не может раскрыться это свойство, ведь у него нет сосуда, нет чувствительности к этому свойству. Чувствительность к свойству отдачи может возникнуть только лишь из того, что мы вместе в связи между нами раскрываем потребность, желание к нему. В мере нашего отторжения друг от друга и желания раскрыть свойства отдачи между нами, в этой мере мой сосуд становится чувствительным. Так я повышаю меру его чувствительности, и это все. Вопрос. Почему я должен желать раскрыть потребность к свойству отдачи, а не само это свойство? Ответ. Само свойство отдачи мне нечего раскрывать, оно существует. Передо мной угощение, в котором есть все. Все, что только есть в мире перед тобой. Но у тебя нет аппетита, и ты не можешь ничего отведать. Скажем, я сейчас болен, и двое суток не ем. Так о чем же я думаю? Раскрыть вкусы? Нет, Я думаю о своей потребности, желании. Ведь, по сути, именно этого мне не хватает. Все остальное готово. Высший свет пребывает в абсолютном покое. Мы находимся внутри него. Повысь свою чувствительность к противоположности с минуса, по крайней мере, до нуля. И еще чуть-чуть. И еще. Тем самым ты раскроешь его. Из урока по книге «Зор» 22 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Единая реальность. Вопрос. Какова основа слияния трех понятий «Исраэль», «Тора» и «Творец»? Ответ. Основа состоит в том, что эти понятия не разделяются, все едино. Реальность проста. Желание наслаждений, наполненное светом. И вопрос лишь в одном. Как нам раскрыть, где мы на самом деле находимся? Как обнаружить эту реальность? Как добавить знания о ней к своей жизни, к своему нынешнему состоянию? В конечном счете, это и раскрывает наука Каббала. Более ничего нет. Эта реальность неизменна. Нет времени, пространства, расстояний, а есть просто действительность. Мы не можем представить ее без деталей восприятия, почерпнутых в этом мире, однако она существует. В ней мы раскрываем и сосуд, и свет, то есть все ее компоненты, и тем самым приходим к полному бытию. Мы не понимаем, насколько сегодня оторваны от истины. Исраэль, Тора и Творец представляются нам разделенными, однако надо свести их в одно. Человек, старающийся раскрыть подлинную реальность, называется Исраэль, так как устремлен прямо к Творцу, Ишар-Эль. Тора – это возвращающий к источнику свет, который ведет его к цели. А цель – это и есть Творец, высшая сила, корень, к которому мы стремимся. Так все соединяется в корне, и, возвращаясь в него, я становлюсь поистине, как он. Из урока по предисловию к учению десяти сферот 22 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Чаша моих усилий. Вопрос. С одной стороны, мы говорим, что требовать раскрытия надо уже сейчас, вне зависимости от стажа, а с другой стороны, есть понятие необходимой меры усилий, которые надо приложить на этапе подготовки. Как это сочетается? Ответ. Достичь нужной меры усилий значит прийти к настоящей потребности. Ни у кого из нас нет даже зачатка этого чувства. Нам просто плохо в нашем эгоизме, и потому мы в какой-то степени готовы бежать от него. Не более. Духовное начинается с раскрытия нашей взаимосвязи. К этому мы до сих пор не подошли, не приступили. Мы еще не запустили этот процесс, не затронули эту струну, этот сосуд, лежащий между нами. В каждом из нас есть только пустота, ноль. Это не сосуд, а лишь точка. Кроме нее, все остальное в тебе относится к животному уровню и не имеет отношения к духовному. Человек в тебе – лишь точка, внутри которой ничего нет. И развивается она только путем объединения с другими точками. Тем самым она обрастает плотью, создает духовное тело. Что же касается предварительной работы по достижению нужной меры, она нужна лишь за тем, чтобы я смог приступить к объединению с товарищами. У каждого из нас ничего нет, он ни в чем не разбирается. Мы гурьбой выходим из Египта, бежим, не зная куда, в полной тьме, покрывающей все наши желания, мысли, намерения. Таково бегство рабов эгоизма, иначе они не в силах расстаться с ним. Их выводят, поставив безвыходное положение, и не требуют от них большего. Потом они предъявят претензии Муше, отольют золотого тельца, но именно таков путь в духовное, по-другому не родишься. Так вот, нужная мера усилий означает, что ты в принципе понимаешь, духовный сосуд – это единение с другими, он не принадлежит лично тебе. Это очень трудный момент. Ведь здесь ты начинаешь проходить через стену, чтобы вступить в духовный мир. С этой стороны стены ты пребываешь в своем эгоизме и лелеешь свою индивидуальность, а по ту сторону тебе станет понятно, что ты духовный. Это то, что лежит между тобой и другими, в мере того, насколько ты погружаешься в них, в их желания и помыслы, оставив за стеной все желания и помыслы собственного производства. Сделать это для тебя может только свет. Но надо представлять себе это, думать об этом. Большего от тебя не требуют. Из урока по предисловию к учению десяти сферот 22 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Завтра значит никогда. Бали Сулам, Предисловие к учению десяти сферот, пункт 100. У творения не было бы никакого пути и доступа к тому, чтобы удостоиться света лика царя жизни, если бы Творец не поступал с ними вначале, оставаясь в сокрытии лика. Таким образом, все сокрытие – это просто подготовка к раскрытию лика. Вчера я разговаривал с человеком, который знает почти все, что написано в наших книгах. Он действительно вложился в учебу. Его вопрос был прост. Какая мне польза с того, что я все это выучил? Дело в том, что раскрытие Творца не зависит от количества знаний, от лет, проведенного за учебой. Оно зависит только от мощи взаимного объединения. В этом-то и проблема. Наш духовный сосуд назван поручительством, и зависит он от того, насколько мы сумеем объединиться друг с другом так, чтобы каждый полагался на других. Это может быть даже ребенок, то есть человек, совсем недавно начавший путь. Стаж не имеет значения. Мы учимся, переживая материал, однако не думайте, что добавив на свой счет нужное количество страниц, вы сможете раскрыть Творца. Если вы не способны на это сейчас, то не будете способны и потом. Нельзя откладывать избавление. Каждую секунду надо ждать прихода Машиаха, ведь это не зависит ни от каких земных условий. Сменится у вас сегодняшний день завтрашним, и вместо «сейчас» скажете «потом», пишет Баля-Сулам в 13-м послании. И нет от этого лекарства, кроме как постараться понять ошибку и искажение, ведь спасаемый Творцом спасается только если нуждается в избавлении сегодня. А кто может ждать до завтра, тот придет к разумению по истечении своих лет. Это произошло с вами по той причине, что вы небрежно отнеслись к моей просьбе прилагать старания в любви к товарищам. Всеми возможными способами я объяснял вам, что этого чудесного свойства достаточно, чтобы восполнить все, чего вам недостает. Это означает, что человек не сделал того, что должен был сделать, и остался пустым. Он поймет эту ошибку лишь в конце жизни, когда уже будет поздно. А потому не думайте, что нам нужно еще немножко позаниматься, еще немножко поработать над собой. Каждый человек, даже самый свежий новичок, обязан видеть себя готовым и пригодным. Сам Творец выстраивает для нас текущую ситуацию. Это не моя прихоть. Еще год-два назад я об этом и не помышлял. Но теперь, когда внешние условия раскрылись, когда нас понуждают к реализации, это признак того, что мы готовы. Пускай я не понимаю, не чувствую слов каббалистов, это не является препятствием. Когда человек чувствует себя лично пустым, это истина и это хорошо. Ведь наш духовный сосуд находится вовсе не в каждом из нас, а только между нами. Каждый ощутит духовный мир вне себя в своей взаимосвязи с другими. Если мы производим сейчас расчеты на то, сколько еще усилий и подготовки нам недостает, в действительности каждый при этом думает о своих недостатках, а с самим собой никаких расчетов быть не может. Неважно, что в тебе есть, ведь это не относится к духовному, это твое животное. Духовный мир лежит между нами, в пространстве нашей взаимосвязи, именно там находится мой духовный сосуд. На самом деле он представляет собой всю окружность бесконечности. Что же мы делали до сих пор, спросите вы? Мы работали, чтобы понять это, и не более. Понимание занимает годы, а все остальное – это уже практическая работа, когда душа учит человека. Сказано, все преступления покроет любовь. Покроет – значит восполнит все, и ничего больше тебе не нужно. Из урока по предисловию к учению десяти сферот 22 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Пустота внутри – это зародыш духовного сосуда. Баля Сулам, предисловие к учению десяти сферот, пункт 100. Да не возникнет ни у кого мысли, будто Творец желает остаться на такой стадии управления, когда его лик скрыт от творений. Когда он поступает со своими творениями, оставаясь в сокрытии лика, причина лишь в одном. Он хочет, чтобы творения пожелали раскрытия его лика и нашли его. Мы говорим только с позиции получающих, то есть творений, которые испытывают ощущения относительно Творца. Вот перед нами создание, тело, голова, руки, ноги, все на месте. Но называется ли оно творением? Автоматически? Нет. Творение – это желание наслаждений, которое ощущает Творца, или недостаток в нем. Из этого недостатка я беру начало как творение относительно того, кто именуется для меня Творцом. Если же у меня нет этого ощущения недостатка в Творце, то я не являюсь творением, не отношу себя к чему-то или к кому-то, и остаюсь на животной ступени развития. Творение, человек, Адам, начинается с поиска своего источника, Творца. Лишь тогда в нем зарождается духовный сосуд, потребность раскрыть Творца. А до тех пор он проходит предварительные этапы, еще не достигнув четвертой стадии своего желания. В целом речь идет лишь о мощности желания наслаждений, о его толще и новом качестве, которое устремляет человека к раскрытию источника. Когда в человеке рождается это новое желание, он начинает ощущать себя в сокрытии. Таким образом, скрытие – это тоже этап раскрытия. Я обнаруживаю в себе нечто такое, что скрыто от меня. И это совсем немало. Если уже в нас пробуждается некий аппетит, некое желание, если внутри вскрывается пустота, недостаток в чем-то, это уже зародыш будущего сосуда. Дальнейшее его формирование требует усилий с моей стороны, однако его начало, кончик нити, мне вкладывают в руки. А потому надо уважать и любить сокрытие, не отвергать и не презирать его, а знать, как с ним работать. Это наше искусство, ведь скрытие ведет нас к раскрытию. Более того, раскрытие тоже придет к человеку в скрытой форме. Если сейчас завесу для него создает Творец, то затем человек сам сформирует ее и в ней раскроет Творца. Творец раскрывает ему себя утаенного. Он ставит перегородку, вешает занавес между ними, так, чтобы человек ощущал его присутствие в скрытии. Отсюда человек должен произвести расчет. Это происходит потому, что я пребываю в эгоистическом получающем желании. Если теперь я создам ту же завесу не на свое осознание, а только на свой эгоизм, тогда частью я смогу приподняться над этим занавесом, над экраном, и там раскрою Творца. А в нижней части, которая под экраном, останется лишь мое эго, желание наслаждаться ради получения. Формируя такой экран, такую завесу над своим эгоизмом, я в той же мере снимаю завесу с Творца. Итак, мы работаем с сокрытием, не отметая его с порога. Все экраны – это сокрытие. Я проверяю, что нужно покрыть, а что раскрыть, насколько, в какой форме. В этом и заключается вся моя работа. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 22 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Смотреть вперед, а не под ноги. Мы должны понимать, что нам уготовано доброе, замечательное развитие. Напротив своего разрушительного эгоизма мы получаем добавку мудрости, и две эти силы в нас способны помочь нашему продвижению. Здесь у нас появляется возможность понять, где лежит наш свободный выбор. Он находится точно посередине между двумя этими силами. С одной стороны у нас есть дурная сила, а с другой стороны добрая, рассудочная сила, предназначенная нам в помощь. Ведь мы люди, мы очень ценим и уважаем мудрость. Так вот, между дурной природой и мудрым разумом мы можем отыскать верный путь, хороший для нас, а также для неживой, растительной и животной природы, то есть для экологии. Тогда мы вступим в общую гармонию со всеми формами жизни, с общей природой. А значит, все страдания, которые мы испытываем, это по сути приглашение к тому, чтобы задействовать наш свободный выбор и правильно сбалансированно использовать две силы, имеющиеся в нашем распоряжении. Мощь разума позволяет нам обуздать свой эгоизм и правильно управлять им. Его ни в коем случае нельзя разрушать, как это практикуют всевозможные техники игрования. Мы должны понимать, что в природе нет зла. Только если мы не используем позитивную силу, негативное превращается в зло. И потому нам надо лишь научиться применять ее. Нельзя судить об итогах по текущему этапу. Сказано, не показывая глупцу половину работы. Иными словами, нечего горевать посередине пути, ведь тем самым мы уподобляемся глупцам. Напротив, мы должны рассматривать текущую картину в ее устремлении на цель и понимать, что каждый этап пути необходим для достижения этой прекрасной цели. Она светит нам издалека, и мы приближаемся к ней, все больше исправляя свою жизнь. Нам действительно предначертано доброе будущее. И потому нельзя плохо относиться к природе, к себе и другим. Нельзя предъявлять неоправданные требования и претензии. Нельзя огульно критиковать, презирать, ненавидеть. Нужно понимать, что все мы проходим этапы этого процесса и должны помогать друг другу, как люди, которые заблудились в пустыне и не выберутся из нее без взаимопомощи. Именно взаимное исправление, взаимопомощь поведут нас к прекрасной цели. Из 10-й беседы о новой жизни 8 января 2012 года.
Радиоверсия.
О пользе зла. Оглядываясь вокруг, мы сознаем зло своего развития. Очевидно, можно было бы развиваться и по-хорошему, ступая обеими ногами, проявляя немного зла и сразу же возвращаясь к добру снова и снова. Нужно только верно применять осознание зла и кроющиеся в нем детали восприятия, двигаться малыми шагами, ловя себя на ошибках и тотчас исправляя их. Также малышу мы специально даем разобрать, разломать что-нибудь, чтобы он учился собирать, исправлять испорченное. Мы позволяем ему сделать что-то не так, чтобы из этого он понял, как поступать правильно. Точно так же и здесь. Надо изменить подход и понять, наша жизнь так устроена, что зло в ней необходимо. Только давайте начнем сознавать его суть. Наш эгоизм – неправильное применение всех наших возможностей, и особенно в технике, в науке, в потенциале, который возвышается над животным уровнем на человеческих ступенях. Если мы будем верно использовать все свои богатства, каждый раз проверяя, что правильно, а что нет, тогда на основе этого анализа мы сможем каждый раз от зла переходить к добру. Мы будем развиваться через поочередные фазы сжатия и расширения, подобно тому, как действуют части нашего тела, дыхательная система, сердце. Также велосипедное колесо одной своей частью движется вперед, а другой назад. В любом развитии всегда заложены две противоположные силы, действующие в гармонии между собой и дополняющие друг друга. В нашем мире не надо ничего разрушать, ведь до сих пор наше развитие, по-видимому, носило вынужденный, обязательный характер. Только с этого времени мы должны применять критический разбор происходящего, добавляя разумный, верный, мудрый анализ всего, что произошло до сих пор, и отсюда делая выводы на будущее. Как нам раз за разом продвигаться путем исправлений? Тогда все зло становится опорой для добра, и мы используем и то, и другое в целях продвижения. По сути, тогда уже нет добра и зла. Две эти силы, как вожжи в наших руках, помогают нам идти вперед. И внезапно мы начинаем понимать, что вся наша эгоистическая природа есть добро, ведь с ее помощью мы развили в себе способность к анализу и к самоисправлению. Отныне и далее, действуя верным обоюдным образом, мы как локомотив поспешим к цели, пока не станем спелым яблоком, процветающим, благоухающим человеческим обществом, в котором царят добрые взаимоотношения. Из 10-й беседы о новой жизни 8 января 2012 года.
Радиоверсия.
Не торгуй мудростью. До сих пор человечество как-то двигалось вперед, а сегодня словно остановилось на перепутье, а то и в тупике. Мы потерялись, заблудились в пустыне и не знаем, куда идти. И здесь нам надо учиться у природы, частью которой мы являемся. Природа стремится к равновесию, а для нас равновесие с ней означает подобие свойств. Раз уж мы развиваемся, то давайте посмотрим, какова общая сила природы, к чему она тянется, чего хочет, чего притворяет в нас. Здесь мы можем сказать, что наше развитие, возможно, и вправду доброе. Мы осознаем свое зло, свой эгоизм. Становясь все большими эгоистами, мы все яснее понимаем, насколько это дурно, насколько мы отравляем жизнь себе и другим. Я стараюсь преуспевать за счет окружающих, использовать их, опережать их по силе и богатству, властвовать над ними, и, возможно, все это бумерангом бьет по мне самому. Ведь в итоге мы видим, какое общество выстроили, как выглядит человечество с его мудростью, величием, богатством и великолепием. Взгляните, к чему мы пришли. Совсем не туда, куда хотели. В чем же причина всего этого зла? Почему мы раз за разом ошибаемся и оказываемся у разбитого корыта? Мы все время преследуем какую-то цель, полагая, что она принесет нам удачу. Затем переключаемся на следующую цель с теми же надеждами. А в итоге нас всегда ждет дурной финал, неудовлетворенность, а то и драматическое развитие событий в виде войн, эпидемий и прочих бедствий. Вся проблема в следующем. Если сравнить себя с остальными уровнями природы, неживым, растительным и животным, мы увидим, что они развиваются, если вообще развиваются, очень медленно. В действительности они почти стоят на месте и живут согласно инстинктам, велениям природы, которые в них заложены и которые они выполняют. Корова, обезьяна, лошадь, собака, кошка. Изучая их, мы видим, что они действуют в точном соответствии со своей природой, не отклоняясь ни вправо, ни влево и никогда не ошибаясь. У животного есть свои внутренние законы, и оно устроено так, чтобы соблюдать их. С другой стороны, человек постоянно совершает ошибки, которые, по-видимому, должны инициировать в нас рассудочное развитие. Ведь наше преимущество над животным миром состоит в том, что мы разумны. От поколения к поколению мы развиваемся в том, что касается разума, образования, познания мира, природы и самих себя. А значит, мы, наверное, неправильно используем свой интеллект, и в этом вся проблема. Если обратиться к еще более древним временам, мы поймем, почему тему применения человеческого разума подняли античные мудрецы, такие как Аристотель и Платон, стоявшие у истоков современной науки. «Не открывайте науку всем желающим», — говорили они, — «доверяйте ее только порядочным людям, которые правильно воспользуются ею исключительно на благо человеческой жизни, ради добрых взаимоотношений между людьми, чтобы им жилось лучше и комфортнее». Если же вы передаете науку кому вздумается, то по сути вредите человечеству. Ведь обычный человек, побуждаемый своим эгоизмом, конечно же использует науку во вред другим, а также себе самому, поскольку это ударит по нему бумерангом. Такие люди в конечном счете разрушают окружение, направляя все человечество на производство оружия и прочих вещей, в которых нет никакой необходимости. Сегодня мы видим, что колоссальные возможности, предоставленные нам наукой, могут обеспечить нас всеми благами, однако используем мы их во зло. В результате мы столкнулись с всеобъемлющим кризисом, который охватывает все сферы и уровни нашей жизни. Науку, образование, институт семьи, взаимоотношения между супругами, между родителями и детьми и вообще между людьми, наше здоровье, будущее, культуру, чем мы интересуемся, чем пробавляемся, плодами средств массовой информации. Это положение совершенно не соответствует тому, на что мы теоретически способны. Мы неправильно используем свои возможности, и так продолжается поколениями, тысячелетиями, прошедшими с тех пор, как Платон и Аристотель предостерегали от передачи научных знаний всем без разбора и призвали доверять их лишь тем людям, которые умеют правильно их применять и будут изобретать только нужные и полезные вещи. Люди, обуреваемые злым началом, всегда хотят использовать науку ради власти над другими, для разработки вооружений и лекарств, в которых нет никакой необходимости, кроме личного обогащения и вообще всевозможных вещей, как будто бы нужных человеку, а в действительности абсолютно лишних. Эти ученые продают науку и свои изобретения только для того, чтобы заработать. Честным же ученым движет любовь к науке и ничего более, по принципу «мудрость обретай и не продавай». В итоге мы видим, что совершенно заблудились в этой пустыне за тысячи лет своего развития и потому пришли, к чему пришли. Из 10-й беседы о новой жизни, 8 января 2012 года.
Радиоверсия.
Трудное созревание. Глядя на себя, мы видим, что мы испорчены. Нам не очень-то хорошо живется, наши качества, привычки, черты характера не очень-то удобны. Мы недовольны друг другом и не очень-то довольны сами собой. Эту ситуацию можно сравнить с неспелым яблоком на ветке, маленьким, сморщенным, кислым и неприятно пахнущим. Однако постепенно оно растет и созревает. Человек, несведущий, не увидел бы пользы от всего этого процесса. Действительно, для чего негодный плод впитывает минералы, витамины, воду, кислород? И только в самом конце яблоко вдруг наливается краской, источает приятный аромат и прямо-таки сверкает наливными боками. Теперь, поспев, оно выглядит противоположно промежуточным стадиям созревания. Так, может быть, и мы развиваемся аналогичным образом? Может быть, мы просто не можем этого разглядеть, потому что завершаем свою жизнь, так и не дождавшись спелости, когда каждый станет мудрым, прекрасным, благородным, короче говоря, хорошим человеком. Может быть, в отличие от яблока или животного, мы развиваемся от поколения к поколению, и каждый из них выше, прогрессивнее предыдущего. А значит, невозможно вписать этот процесс в рамки отдельной личной жизни. По-видимому, все наше развитие на протяжении тысячелетий подобно жизни одного человека, который развивается все дальше и дальше. И, видимо, в итоге мы придем к прекрасному, спелому состоянию. Очевидно, по такой схеме идет наше развитие, и потому сказано, что не стоит показывать глупцу еще недоделанную работу. Ведь умный отличается от глупого тем, что заранее видит новорожденного, знает, каким будет конец, и может оправдать тот процесс, который мы проходим. Однако мы не видим финала, и потому нам трудно оправдывать текущие состояния. Действительно, наш путь очень печален и тяжел, мы движемся вперед только под ударами бед, проблем и собственных ошибок. Из 10-й беседы о новой жизни 8 января 2012 года.
Радиоверсия.
Ценить слова учителя. Вопрос к посту, кто для меня учитель. Я видела великих учителей, которые не просили признания их авторитета. Более того, они отказывались от признания их статуса и делали все, что в их силах, чтобы сконцентрировать внимание окружающих не на себе, а на преподаваемом предмете. Эти учителя достигли высокой степени уважения среди научных, политических, образовательных и религиозных деятелей различных вер и областей, также среди простых людей. Если все не сходит свыше и касается нашей внутренней сути, почему вы просите ваших учеников демонстрировать внешнее уважение для поддержания вашего авторитета? Если ваше учение истинное, разве оно не постоит само за себя? Разве вы не должны отменять свое эго перед высшим, или это не относится к учителю? Если нет, то почему? Ответ. Если вы участвуете на моих уроках, вы свидетель тому, как просто и открыто я себя веду с учениками. Но чтобы получить знания и, что самое важное, путь исправления, то есть условия работы против своего эгоизма, где все строится на аннулировании себя, ученик должен ценить слова учителя, иначе, пренебрегая им, он не сможет работать против своего эгоизма. И поэтому я им открыто говорю, что не меня, а мои слова они должны уважать. Надеюсь, вам станет понятно, почему вообще требуется в учениях уважение к учителю. Не ради него, а ради ученика. Присутствие на занятиях поможет вам понять это.
Радиоверсия.
Европа бастует. Сообщение. Не желая мириться с сокращениями зарплат и социальных расходов, европейцы едва ли не каждый день стали устраивать забастовки. Очевидно, в ближайший год мы увидим еще много случаев европейских забастовок. Евросоюзу придется экономить ради выхода из кризиса, а меры по сокращению бюджетных трат и рыночные реформы население принимает очень болезненно. Реплика. Человечество обязано будет осознанно или кризисами и войнами перейти от экономики общества неограниченного потребления к экономике разумного, необходимого, равновесного потребления. Освободятся до 70-80% работающих. По закону природы нам необходимо распределить оставшуюся работу максимально экологически, с минимальными затратами, эффективно между всеми. Освободившееся от лишней вредной работы время, мы все земляне обязаны занять нашим интегральным образованием и воспитанием, методикой гомеостаза, равновесия с природой, вплоть до достижения интегральной связи между нами, ощущения высшего уровня управляющих сил природы.
Радиоверсия.
Ледяной мегаполис и его последствия. Сообщение. Айсберг по размеру практически равный Нью-Йорку в ближайшее время оторвется от Антарктиды и начнет свободное плавание. По предположениям, отделение столь огромного куска льда может изменить траекторию океанических течений, а следовательно и климат. Также повышение уровня вод Мирового океана приведет к затоплению прибрежных зон. Среди причин, из-за которых мог отколоться айсберг столь огромного размера, называется сильнейшее землетрясение в Японии в марте 2011 года. Им были сформированы цунами, волны которого достигли антарктических берегов и разрушили их. На преодоление 13 тысяч километров им понадобилось всего лишь около 18 часов. Ударная сила расколола шельфовый ледник на несколько частей, одна из которых по размеру сравнялась с Манхэттеном. Это первое зафиксирование откалывания куска айсберга за последние 46 лет. Реплика. Климатические проблемы, вызванные нашим неравновесием с природой, самые трагические. Мы пока что недооцениваем нашего влияния на природу. Мы считаем, что наносим ей вред выхлопами и мусором, а на самом деле самое разрушающее и прямое воздействие на природу происходит нашим духовным несоответствием с ней. Наши эгоистические взаимоотношения вызывают в ней основное неравновесие и являются причиной всех кризисов и климатических проблем.
Радиоверсия.
Мир в кризисе доверия. Мнение. Ярослав Романчук, президент научно-исследовательского центра Мизеса. Деньги не могут купить любовь. Это бесценный актив для семейного счастья. Для достижения экономического благополучия его недостаточно. Еще нужно доверие. Его тоже не купишь. Его можно создать, собрать по крупицам, бережливыми руками, под чутким оком здравого смысла и щедрого сердца. Доверие особенно необходимо для преодоления кризиса. В кризис семьи муж не может выписать жене чек на восполнение дефицита доверия, кризис бизнеса простое увеличение кредита не решает, а часто усугубляет проблемы. Очевидно, правительство тоже не может откупиться от кризиса увеличением займов, продажей фамильного серебра или сокращением доходов населения. Требуется доверие, много доверия. Вкладчиков к банкам, банков к заемщикам, бизнеса к власти, граждан к правительству, потребителей к производителям, обыкновенных людей к политическим лидерам, бизнесу, СМИ, общественным организациям. Для выхода из кризиса нужны мощные моральные авторитеты. Их список никогда не совпадает с рейтингом самых богатых людей типа Forbes 500. Реплика. Пока людьми будет руководить эгоизм, мы будем не доверять друг другу. Ведь каждый желает только добра для себя, и только страх сделать себе хуже удерживает нас от взаимного уничтожения. Ведь доверять можно только тому, кто тебя любит, как малютка на руках матери, или если мы сможем измениться от беспричинной природной ненависти к любви, методика заготовлена для нас природой. Под влиянием интегрального воспитания все равно в мир придет любовь. Вопрос только в том, до или после раскрытия всей беспричинной ненависти.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.